Вот. Ну, еще раз подчеркну, что это запись сделана фашистской Италией в то время, когда автор этой музыки был запрещен у себя на родине.
Ну, вот это, очевидно, вот именно в то время, в 20-е годы советской России, сложилась, в общем-то, довольно сильная культура, авангардная для того времени, которая живо привлекала западную аудиторию и распространялась на Западе. Она имела действительно какой-то такой публичный отклик. Еще один композитор, который тогда расцвел, а потом под давлением обстоятельств вынужден был, как говорится, наступить на горло своей песни, был Гаврил Попов, которого очень активно продвигал на Западе Прокофьев. Вот его септет имел вполне определенный успех, и тоже нравилась мне такая музыка в духе новой вещественности, новой. Писали об этом или нет, но в сущности так называемый формализм, вот это пресловутое слово формализм, впервые появилось, по-моему, в применении к музыке, впервые появилось в 1933 году в статье некоего Острецова о творчестве композитора Генриха Литинского, композитора, который потом приобрел известность как автор первой якутской оперы, первого якутского балета. И, в принципе, был вполне, так сказать, благополучным профессором композиции Московской консерватории. Но тогда он, в начале 30-х, он выступил с сонатами для струнных инструментов соло, недоступны ни ноты, ни записи. Но я видел в этой статье, так сказать, большие нотные примеры и удивлялся того, насколько это интересно написано. И недавно я прочел книги известного американского критика Николая Сломинского, бывшего российского, отклик именно на эти сонаты, в котором была та же реакция. Он увидел нотные примеры и восхитился тем, как это здорово написано, и тем, как вот неадекватно это оценено в статье. Еще один пункт, еще одно какое-то заметное явление, достаточно стойное внимание явления русской музыки, которое давно нуждается в том, чтобы его как-то восстановили в правах, но никто этим не занимается. Ну и, наконец, конечно, самым заметным событием музыки 20-х годов было возникновение Шостаковича, такого феномена, как Шостакович. Он-то очень быстро стал знаменит. Его первую симфонию в 27-м году уже исполнил в Берлине Бруно Вальтер. А его третью симфонию, которая прозвучала только один раз в Ленинграде в 30-м году, и потом была спрятана под сукно, Первомайская симфония, да, так сказать, одна из, так, с позволения сказать, формалистических. Тот же самый Фредерик Сток, чикагский пропагандист Мисковского, активнейшим образом исполнял в Чикаго, и вот она, будучи запрещена в Советском Союзе, звучала в Америке. В 1931 году Шостакович дал первое в своей жизни интервью по зарубежному корреспонденту. Это была Роза Ли, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Ну, он говорил, конечно, вещи совершенно стандартные, какие мог сказать молодой советский композитор в то время. Ничего интересного, в сущности, он не сказал, но эта вот интервьюерша очень проницательно заметила этот бледный молодой человек с дрожащими губами и руками, несомненно, станет придворным композитором Советского Союза. Но в 1931 году она это предугадала. и была абсолютно права. А в 1936 году Ильф и Петров съездили в Америку, написали книгу «Одноэтажная Америка», и там был такой пассаж, что вот среди американских меломанов в этом сезоне популярны три композитора. Это Бах, Брамс и Шостакович. Ну, может быть, в этом был момент рекламный, но, тем не менее, наверное, в этом была какая-то доля истины, потому что именно в 1936 году, в 1935 это началось, Леди Макбет Хусенского уезда исполнялась в Америке, и полностью в отрывках, и развела определенный шум, в частности, Шостаковича обвинили, как это было названо в газете, порнофонией, звуковой порнографией. Имея в виду некоторые пассажи, которые потом сейчас такое исключил из партитуры, поэтому сейчас можно услышать только в записях первой редакции. А потом, как известно, как всем хорошо известно, леди Макбет Хусенского уезда подверглась жесточайшей критике, была объявлена сумбуром местной музыки и запрещена к исполнению Советским Союзом. Но было бы ошибкой считать, что она не звучала на Западе. В 1949 году ее поставили в Венеции, на Венецианском биеннале. Что это была за постановка, кто исполнял, я не знаю. Об этом не существует ничего в известной мне литературе. Ну вот, еще один вопрос, достойный изучения. А отрывки из этой оперы, отрывки из этого Магнитогорского уезда регулярно звучали в исполнении Симфонического оркестра Западно-Берлинского радио, ну то есть в зоне оккупации англо-американско-французской зоны оккупации Берлина под управлением Ференца Фричая. Это было в конце 40-х. Это, конечно, имело определенное пропагандистское значение в условиях холодной войны. К сожалению, записи Леди Макбет в исполнении Фричая не сохранились. Видимо, их не существует. Но, тем не менее, существует запись 9-й симфонии Шостаковича в этом же исполнении, сделанная тоже в плохие для Шостаковича годы. Это год смерти Сталина, в 1953-м. Ну, вспомним, что была 9-я симфония. Она была написана в 1945 году, была встречена очень недоброжелательно в советской критике, как неадекватный отклик на окончание войны, на победное окончание войны. Мравинский исполнил ее, может быть, один или два раза, очень немного, и исключил ее из своего репертуара. И в Советском Союзе она в сущности не звучала вплоть до полной реабилитации Шостаковича после 56 года. А вот ее же запись, сделанная в 53 году в Западном Берлине. Ну, опять, мы не можем послушать до конца, но просто вот культура ансамблевого исполнения и характерность, и вообще такая ясность фразировки и точность, вообще глубина понимания этой музыки, которая, ну, я не знаю, на пушечный выстрел отстоит от любого советского исполнения, любой эпохи. Я, честно говоря, в полном восторге. Нью-Йоркского филармонического оркестра
записал пятую симфонию Шостаковича. Это было даже еще раньше, в 52-м году, когда Шостаковичу в Советском Союзе было совсем худо.
Я могу включить, конечно, и эту запись, хотя это жалко ее делить на кусочки. И тот же Митрополос в 54-м году, когда 10-я симфония только появилась, он делал ее, он первым исполнил на Западе, тогда же сделал запись со своим Нью-Йоркским оркестром. Опять, я не думал, что в Советском Союзе были дирижеры, способные исполнить это на таком же уровне.